страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 881-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами подходим к концу второго послания апостола Павла к Тимофею. И я хочу начать с вопроса, который задаю обычно в конце библейских книг. Ну, какое-то время мы его не задавали, потому что... Мы читали два послания сразу, да, вот первое и второе. Но я все-таки хочу вернуться к этому вопросу. Друзья, что в этих посланиях было для вас самым интересным, самым важным? Что показал вам Господь? Чему научил вас Господь? Что Он вам открыл через эти письма апостола Павла? Что изменилось в вас после того, как вы эти письма прочитали? То есть, я понимаю, здесь интересно получается, потому что апостол Павел это писал изначально не нам. Он писал Тимофею, совершенно конкретному человеку. Более того, уникальность этих посланий в том, что если предыдущие, другие письма, другие послания написаны церквям, ну и ты можешь себя представить человеком, который в данный момент сидит в этой церкви и смотрит и слушает эти послания. Вот, то здесь-то это по-другому, потому что послание написано Тимофею, а потом мы еще будем читать послание к Титу, дойдем мы с вами и до этого тоже. И... Это вроде совершенно... Ну, это как, знаете, читаешь чужие письма, да, потому что ты видишь послание, написанное конкретному человеку в конкретных обстоятельствах, в которых он, Тимофей, тогда находился. И все-таки Дух Святой сделал так, что это послание и эти послания находятся в Священном Писании. Да, вот они в Библии. Почему? Не случайно же так. Так вот, что эти послания говорят сегодня лично вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии и других группах сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы ваши комментарии на эту тему вот по сегодняшней программе будем читать уже завтра. Завтра мы с вами начнем книгу... Да, мы переходим завтра к Ветхому Завету, и у нас будет Иезекииль, пророк Иезекииль. Вот, но первая часть, когда мы читаем комментарии, я думаю, что вот в первой части мы еще с вами закончим наш разговор по второму посланию Тимофею, и как раз сегодняшние письма, сегодняшние комментарии с вами почитаем. Ну, а я напомню, что мы с вами читаем все Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что всю Библию, все Писание мы читаем за 5 лет. И напомню, что эта программа создана для того, чтобы помочь вам читать Священное Писание, чтобы помочь нам вместе читать Библию, и чтобы мы в Священном Писании возрастали, чтобы мы, читая Писание, возрастали в Господе. Очень... Интересный разговор тут у нас недавно был. Я хочу к этому разговору вернуться. С одной стороны, пишет Свет Конец. У него такие очень негативные письма, негативные комментарии. Да, Свет Конец, для тех, кто не знает, это псевдоним одного из наших слушателей, зрителей. Вот, возможно, троллей, а возможно, не троллей. Допускаю, что не троллей. И вот у него так все темно и все негативно. Рядом с этим, например, комментарии Татьяны и Карины. Татьяна пишет, Татьяна Князева: «Я радуюсь каждый день, что над нами мирное небо и что Господь нас любит». Вот это к вопросу... Да, ну и Карина тоже пишет о том, чему она радуется, ну и другие тоже. Просто сейчас вот мне на глаза попались как раз вот эти комментарии Татьяны и Карины. Вот, это вопрос вот какой. Смотрите, с одной стороны, жизнь действительно непростая, и жизнь... во многом становится все сложнее и сложнее. И, в общем, наверное, отчасти Свет Конец прав, потому что действительно в жизни в этой очень много тяжелого, очень много страшного. Но правы также и Карина, и Татьяна, когда они говорят о радости. Я думаю, что гораздо более правы именно Карина и Татьяна в данной ситуации. Вот смотрите, мы сегодня с вами будем читать второе послание к Тимофею. Апостол Павел в тюрьме. Он знает, что жизнь его закончится. Но он не воспринимает то, что будет происходить, как казнь. Он не говорит: «Вот мне отрубят голову». Он говорит: «Я становлюсь жертвой». И причем там будет совершенно конкретная жертва упомянута. Это жертва возлияния. Что это за жертва? Почему она упомянута? Об этом мы сегодня будем говорить, читая Священное Писание. Но вот в этом фрагменте, в заключительных стихах 4 главы 2 послания к Тимофею, соединяются две вещи. С одной стороны, это огромная печаль и одиночество апостола Павла. Да, рядом с ним все-таки были христиане. Некоторые христиане упоминаются в конце. Это, скорее всего, римские христиане, которые так или иначе имели к нему доступ. Но апостол Павел был одинок, потому что он был оставлен некоторыми из его сослужителей, людьми, которых он знал, людьми, которых он любил. Ему одиноко, ему холодно, ему вообще непонятно, что дальше на этой земле. Вот то, что потом, после этой земли, это понятно. А что на земле, вот оно непонятно. То есть, с одной стороны, это действительно грусть и печаль. С другой стороны, мы с вами читаем победу, о победе. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Вот мы с вами будем сегодня говорить о том, что это за венец, но смотрите, это ведь не мысли человека, который терпит поражение. Напротив, это мысли победителя. И апостол Павел в Иисусе Христе становится победителем. Вот такая же штука. И у нас с вами сегодня. Мы смотрим вокруг. И, кстати, мы, христиане, понимаем, я думаю, что гораздо больше понимаем, чем даже люди, которые не знают Господа. Мы понимаем, насколько этот мир неправилен, насколько этот мир тяжел, насколько этот мир тяжело, даже не просто тяжело болен, а насколько он грешен, насколько все, что мы видим вокруг себя, греховно. Более того, мы понимаем еще одну важную вещь. Мы понимаем, что этот грех, он ведь не только вокруг, что это искушение от плоти, искушение, которое тянет нас назад, да, оно ведь в нас тоже. Вот порою у людей, которые начинают сокрушаться по поводу того, как все плохо в этом мире, как все тяжело, у них складывается такое ощущение. Вот я живу в таком мире, где все очень плохо, где все очень трудно, и вот во всем этом я такой белый и пушистый. Вот никто меня не понимает, а я молодец. Вот кругом грех, а я лапушка такой. Да, вот какая-то такая странная, искаженная картинка мира получается. Когда ты становишься христианином, эта картинка меняется. Потому что, оценивая себя с позиции Божьих, оценивая себя с позиции Божьего Слова, ты начинаешь понимать, что совсем ты не белый и пушистый, совсем ты не лапушка и даже не цыпочка, вот, не заяц, не кролик, а ты грешный человек, который нуждается в спасении, который нуждается в оправдании. И вот получаем мы это только Иисусом Христом. Так что, с одной стороны, ощущение тяжести, ощущение темноты у христианина, сейчас я, только не ставьте здесь просто точку, здесь скорее многоточие. Так вот, ощущение этого христианина, оно гораздо больше, чем у неверующего человека. Он видит проблему не только вокруг, он видит проблему и в себе. Но с другой стороны, апостол Павел ведь говорит и слова победы. И когда мы обращаемся к Господу, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы с вами видим, что Иисус Христос – победитель. Мы с вами видим, что Он искупитель. И вот тогда изменяется вся наша расстановка приоритетов, вся наша расстановка ценностей. Мы вдруг начинаем понимать, что мы можем радоваться радостью Иисуса Христа. Мы можем радоваться в Нем. И вот это принципиальная вещь, друзья мои. Понимаете, христианин – это не тот человек, который радуется, не замечая ничего вокруг. Христианин в данном случае – это не человек с помутившимся разумом, который скажет: «Ой, я вот буду прыгать, я буду веселиться, я буду радоваться», ну, просто потому что он не понимает, что вокруг. Нет, он понимает, что вокруг. Он даже особенно понимает, что вокруг. Но он также понимает, кто превыше всего. И вот это дает христианину возможность радоваться. Так что, свет конец. Если бы я не был христианином, я бы с вами согласился. Но я не могу с вами согласиться полностью именно потому, что я христианин. И потому что Господь показал мне то, что есть дальше, то, что есть больше. Потому что когда мы находимся в тупике, и когда со всех сторон эта тьма, всегда из любого тупика есть выход, и этот выход вверх, этот выход в уповании на Бога. И вот это то, о чем в комментариях, в частности, вам писали наши замечательные слушательницы Татьяна, Карина, ну и другие тоже. А вот дальше давайте посмотрим еще ваши письма, ваши комментарии с вчерашнего дня, потому что мы сейчас ушли в то, что было у нас еще на прошлой неделе, но было не прочитано. Я специально это немножко оставил, придержал до 4 главы, до конца 4 главы, потому что тут про это, собственно, и будет. Так, в комментариях Роман Юстин, или Юстин, хочу Юстин, ладно, не знаю, как на самом деле, но да, да, Юстин, на последний слог, потому что он пишет, вас слушает даже Париж, ну, раз Париж, давайте Юстин или Юстен даже, не знаю, спасибо вам большое, Роман, в любом случае. Так, Светлана Румянцева приветствует нас из Португалии. Вот так, это здорово, спасибо вам, Светлана, слава Богу. Ольга Груздева из Приозерска, привет. Да, спасибо вам, тоже с удовольствием передаем привет и вам. Надежда Демченко, привет из Беларуси, город Витебск слушает, спасибо. Да, это вот продолжение как раз того, что мы делали такую перекличку слушателей. Ирина Цибулько пишет, Мурманск, смотрю онлайн, благодарю. Да, спасибо вам. Роман, привет из Орла нам передает. Ну вот тут такая география, наверное, есть смысл, как ему сделать географическую карту и точками такими отмечать те места, где слушают эти программы. Вот, но дело в том, что там ведь постоянно эта география меняется, поэтому я не знаю, насколько она имеет смысл. Саша, привет. Также Саша Шемет. А это что за трансляция? Я с таким вообще впервые сталкиваюсь. Это трансляция, в которой мы читаем Слово Божие, Священное Писание за 5 лет от начала до конца, от бытия до откровения. Читаем его для того, чтобы лучше познавать Бога, для того, чтобы лучше познавать Его автора, для того, чтобы Господь менял нас, чтобы Он менял наши сердца, чтобы Он менял нас и снаружи, и прежде всего изнутри. И мы читаем и Ветхий, и Новый Завет, и вот сегодня мы последний день, сейчас вот в этой части, да, в Новом Завете, завтра мы уже переходим к Ветхому Завету, так что книгу пророка Иезекииля есть смысл начать читать. Любовь пишет, спасибо за ваш труд, это очень важно и полезно, необходимо, будьте благословенны. Любовь, спасибо вам также за то, что вы с нами и слушаете. Есть еще, кстати, Любовь, которая нам постоянно пишет, а я не помню сейчас, то ли через сайт, то ли через приложение, и тоже буквально в последние несколько дней было от нее письмо благодарности. Возможно, даже 2 любови, потому что в разное время немножко разные по стилю. Вот через сайт, приложение нам такие сообщения приходили. Карина Герасимова пишет, и мне эти передачи нравятся, я люблю смотреть их здесь, даже можно вопрос задать и на него... А нет, я люблю смотреть их, здесь даже можно вопрос задать и на него ответят. Ну вот не всегда ответят, к сожалению, но тут есть важная история. Даже если мы не ответим в эфире, есть волонтеры, есть добровольцы, есть участники нашей замечательной команды, которые ответят, которые напишут, которые следят за эфиром и тоже вот занимаются ответами на вопросы. А как без Божьего Слова? Риторически спрашивает нас Лариса Лютова. И продолжает. В трудных ситуациях оно еще более требуется. Да, и мы, кстати, вот как раз, друзья мои, через такие ситуации проходим. Игорь Феденков возвращает нас к вопросу о вине и соке. Конечно, это вино. Игорь нас троллил, ну, что я, собственно, и предполагал. Вот, теперь он нас хочет потроллить по поводу того, какой это хлеб, пресный или квасной. Ну, скажу, что ученики вместе со Христом отмечали Пасху, еврейскую Пасху. И, конечно, у них, я подчеркиваю, у них, у учеников тогда, да, хлеб был пресный. Но нигде не говорится о том, что вот этот вопрос действительно важен, и вот поэтому мы, собственно, сейчас в этот вопрос уходить не будем. Не хочу, вот не надо. Так, Наталья Павлюкевич продолжает, да, она пишет по поводу греческого слова. Хлеб, да, но за греческим словом стояло еврейское слово, стояло еврейское понятие. И речь там шла о еврейском хлебе, хлебе Пасхи. Это как, ну, такая же языковая история здесь получается, как, допустим, мы приезжаем в какую-то другую страну, и мы видим, что хлеб там не такой, как у нас, или не совсем такой, как у нас, но все-таки это хлеб, и мы называем его хлебом. Поэтому я думаю, что языковая история с греческим хлебом, еврейским хлебом здесь, да, это интересно с лингвистической точки зрения, такой перенос значения, но для нас здесь, я думаю, в программе «По страницам Библии» сейчас, на данный момент, это не столь важно. Механик Гаврилов задает вопрос в связи с тем, что я говорил в прошлый раз, как понять с угрозами. Есть люди, которых страхом нужно спасать, и есть люди, которым действительно важно, да, это вот не угроза, типа, если ты не покаешься, то я сделаю то-то и то-то. Тем более, что, ну, мы не призваны к этому делать. Это скорее, тут, может быть, не совсем точное слово, тут нужно найти более четкое, более точное слово, это угроза последствий. Причем последствий, которые придут независимо от меня. Да, вот если ты отвергнешь Бога, то будет то-то и то-то. Какое-то время назад были очень популярны проповеди, в которых весьма подробно живописали ад, адские муки. То есть рассказывали, вот какие будут адские муки, что там в аду, и это было весьма графически. Явно, к сожалению, проповедники зачастую были склонны перестараться, и этого было слишком много. В Библии нет столько описаний ада, сколько бывает у некоторых проповедников. Но есть люди, которые... Ну, это вот, помните пример, который у нас был в предзаписанной части, как у врача. Есть люди, которые приходят к врачу, и важно, чтобы врач рассказал им о том, какое у них тяжелое положение. Важно, чтобы врач рассказал им страшные последствия того, если они не решат лечиться, если они не будут серьезно заниматься своим здоровьем. А потому что... Такой человек двинется вперед, такой человек начнет что-то по этому поводу делать. Также, кстати, и в семейном консультировании. Есть люди, которых важно просто, извините, встряхнуть и сказать, вот смотри, значит, если ты не возьмешься за ум, то вот будет вот то-то и то-то, вот будут такие-то последствия. Другое дело, что надо, чтобы эти угрозы, когда они есть, чтобы они все-таки были осмысленными, чтобы мы говорили о реальных событиях, которые могут произойти. Потому что, ну, а зачем врать-то? Да, вот врать даже из лучших побуждений все равно не надо. Так вот, есть люди, которым важно, чтобы им рассказали и вот эту страшную часть. То есть ты не будешь христианином, ты не придешь к Богу, вот что произойдет. С другой стороны, есть люди, которым нужно, чтобы просто рядом с ними сели, чтобы кто-то их обнял и сказал, знаешь, Господь любит тебя, давай вместе помолимся, обратимся к Нему. И знаете, друзья, что интересно? Вот в разное время жизни одни и те же люди, один и тот же человек может быть разным. Вот когда-то нам нужно, чтобы нам сказали, какой Бог добрый, как Он добр к нам, и как Он являет нам свою милость, а когда-то нам нужно, чтобы нам дали священного пинка под одно место. Вот и то, и другое есть. Поэтому апостол Павел и говорит, используя глагол в повелительном наклонении, говорит Тимофею о том, как ему проповедовать, как ему обращаться к людям, как ему обращаться к слушателям. Маргарита пишет: «Большое спасибо за ваше служение. С большим интересом слушаю ваши проповеди. Живу в Германии. Группа «Христиане» моя любимая. Пусть Господь и дальше благословляет вас». Спасибо вам, Маргарита. Спасибо за эти слова, за эту поддержку. Спасибо за молитвенную поддержку. И также, друзья, если вы хотите нас поддержать, на сайте theos.fm в разделе «Передачи» есть раздел «По страницам Библии». Ну, там, среди прочего, например, вы можете послушать наши записи, записи уже вышедших программ. Но там также есть и форма, которая позволяет вам поддержать финансово это служение, поддержать финансово эти программы. Мы нуждаемся в этой поддержке не потому, что иначе наших программ не будет, но потому что и, да, они будут. Господь дает такой возможности, они будут. Но участвуя в этих программах, участвуя в этом служении, вы вкладываетесь в то, через что вас Господь благословляет. Если Господь вас благословляет, если Он действительно побуждает вас также благословить людей, которые делают эти программы, эту команду вот наших ведущих, команду людей, которые над этими эфирами работают, то такая возможность у вас есть, и мы с удовольствием призываем вас это делать. Теперь, в плане подготовки, я уже сказал, что книга пророка Иезекииля у нас с вами начинается со следующего раза. В следующий раз мы сделаем такую вводную часть, мы расскажем про пророка Иезекииля, мы поговорим о том, кто он, о том, в какое непростое время, действительно непростое время он служил, что это был за человек, хотя те из вас, кто помнит наши беседы по книге пророка Иеремии, наверное, будут, ну, по крайней мере, поначалу разочарованы. Я скажу, почему. Дело в том, что про Иезекииля с его вот личной точки зрения мы знаем гораздо меньше. Если Иеремия представляется в Священном Писании как личность, и мы видим его биографию подробно, и мы видим его ощущения и так далее, то Иезекииль представляется как человек, который получал видение, с которым Господь или через которого Господь таким образом работал, но мы о нем знаем гораздо меньше, хотя что-то все-таки знаем. Так вот, в качестве подготовки начните, пожалуйста, читать книгу пророка Иезекииля, первую главу. Не спешите, потому что, ну, обычно, когда мы с вами начинаем новую книгу, мы начинаем медленно, ну, завтра мы только сделаем общее введение и, может быть, 4-5 стихов прочитаем. Хотя в плане подготовки прочитайте, пожалуйста, уже всю первую главу, если у вас будет такое желание и время. Ну и в комментариях к сегодняшнему эфиру напишите, пожалуйста, по поводу второго послания к Тимофею, чем это послание, ну и первое также, потому что мы после первого этот вопрос не задавали, чем эти послания оказались полезными лично для вас, что Господь открыл вам, что Господь показывал вам, чему Господь учил или учит вас через эти письма. Это ведь не совсем все-таки чужая переписка, конечно. Это переписка, которую Святой Дух благословил для того, чтобы мы тоже читали, чтобы мы тоже познавали, чтобы мы тоже постигали. Ну а теперь, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что слова, которые записаны много лет назад, относятся и к нам сегодня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обращаешься к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас по Слову Твоему. И через Слово Твое, Духом Твоим, Ты ведешь нас по этой жизни. Да будет слава Тебе, наш Бог. Благослови нас сейчас на чтение Писания и размышления над Ним. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 881-ю встречу у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня завершаем наши беседы по второму посланию к Тимофею. Мы с вами в 4 главе, мы начнем сегодня читать с 6 стиха. Это предсмертное слово апостола Павла. Если хотите, его эпитафия, то, что можно было бы написать на его могиле. Это одно из величайших утверждений Божьего Слова. Я прочитаю 6 по 8 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это очень глубокие слова Священного Писания. И эта эпитафия разделяется на две части. Сначала взгляд назад, ретроспектива. Апостол Павел смотрит на свою жизнь. Ну а дальше апостол Павел смотрит вперед, на свою будущую жизнь, жизнь вечную. Ну а разделяются прошлое и настоящее тем, что мы называем смертью. Апостол Павел не рассказывает подробностей, однако он описывает свою жизнь тремя конкретными утверждениями. Давайте перечитаем 7 стих и посмотрим на эти утверждения. «Подвигом добрым я подвязался». Это первая аналогия. Вы помните аналогию жизни верующего человека как жизни воина, солдата? «Подвигом добрым подвязался, участвовал в доброй битве». Это аналогия номер один. Вторая аналогия – «течение совершил». Точнее, можно переводить как «пробежал забег». Это аналогия, которая у нас тоже была во второй главе второго послания к Тимофею. Это аналогия христианской жизни и дела спортсмена. Он пробежал забег, он пробежал это поприще, это течение. И веру сохранил. Это тоже очень важная аналогия. Он прошел по этой жизни, сохранив веру, сохранив свое упование на Господа и также сохранив учение, сохранив доктринальную основу, которая была в его жизни. Итак, прежде всего, наша жизнь – битва. «Подвигом я подвязался» – это аналогия воина. Да, Божие дитя призван быть воином. Дальше – течение или забег. Божие дитя призван быть спортсменом, призван быть атлетом на этом пути. И дальше он сохранил веру. И апостол Павел говорит Тимофею, чтобы и он поступал так же. Раньше Павел говорил о том, что он устремляется вперед. Ему еще предстоит этот путь вперед. Ну а сегодня он говорит о том, что уже прошел этот путь. Но в 6 стихе есть еще одна очень важная мысль. Апостол Павел готовится стать жертвой. Причем жертвой совершенно конкретной. И я понимаю, что некоторые из вас люди впечатлительные, но все-таки я должен это сказать. Ведь Павлу отрубили голову. Это была кровавая сцена. Огромный, сильный римский воин отрубает голову пожилому уже к тому времени апостолу Павлу. Но вот если бы вы увидели только это, то вы ничего бы не увидели. Если вы ограничиваетесь восприятием этой кровавой сцены, то вы не поняли главное. Во-первых, это не казнь, это жертвенник. И апостол Павел готов стать жертвой. Его жизнь изливается как жертва возлияния. Эта аналогия уже была. Мы с вами читали об этом в послании к Филиппийцам во время первого ареста апостола Павла. Он понимал, что его земная жизнь может скоро окончиться, и он станет жертвой. Ну а сейчас, ко времени второго послания к Тимофею, он понимает, что это еще ближе, и уж точно он станет жертвой. Что же это за жертва возлияния? Ее описание мы находим в Ветхом Завете. Подробных указаний об этой жертве нет. Однако из книги Левит мы знаем, что вино возливали на жертвенник, и жертвенник при этом был раскален огнем, символизирующим суд. Дело в том, что жертва возлияния никогда не была одна. Возлияние сопровождало другие жертвы. Вино на этом раскаленном жертвеннике моментально испарялось. Паром оно возносилось ввысь, оно исчезало. И вот апостол Павел говорит о том, что такой же была и его жизнь. И он говорит: «Я излил эту жизнь в жертву ради Иисуса Христа, и от меня больше на этой земле, в этом мире физически ничего не осталось». Знаете, некоторые христиане очень стремятся прославиться на этой земле и оставить что-то после своей смерти, как-то сохранить, увековечить свое имя. Я знаю церкви и христианские учебные заведения, в которых строили здания на деньги спонсоров, а потом эти здания называли именами спонсоров. То есть вы приходите и видите библиотеку имени того-то или учебный корпус имени того-то, просто потому, что этот человек вложил в строительство большие деньги и хотел таким образом увековечить свое имя. А вот имя апостола Павла таким образом увековечено не было. Почему? Да потому что он стал жертвой, чтобы вознести и прославить имя Иисуса Христа. Апостол Павел прославляет не свое имя, он прославляет только и исключительно имя Иисуса Христа. И вот об этом говорится в стихах, которые перед нами. Апостол Павел стал воином ради Христа, и каждый христианин призван быть готов защищать Евангелие Иисуса Христа. Он стал спортсменом, участником забега ради Христа, и он вполне мог сказать слова, записанные в послании к евреям. Некоторые, кстати, сомневаются, что апостол Павел действительно написал эти слова. Я считаю, что, конечно, он. Именно он написал это послание. Я хочу прочитать сейчас послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Это та же аналогия, которую мы видели только что. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот и мы с вами, друзья, также призваны с терпением проходить этот путь. Да, он непрост, да, он зачастую тернист, но этот путь дан нам самим Христом. И апостол Павел говорит: «Я подошел к концу этого забега, и во Христе, силою Иисуса Христа, я одержал победу, потому что Он победитель». И дальше Павел провозглашает: «Веру сохранил». Имеется в виду конкретная вера, великие истины Священного Писания и великие истины христианской жизни. Апостол Павел очень скоро будет говорить о том, что ожидает его в вечности. Но здесь пока он говорит: «Время моего отшествия настало», пока это подведение итогов его земной жизни. Здесь важное слово «отшествие». Это не то же слово, которое используется во втором послании к Фессалоникийцам, 1 глава, чтобы описать восхищение церкви с этой земли. Потому что апостол Павел входит в вечность другим путем. Так что здесь «отшествие» – это очень интересное слово. Это слово «аналюсис», буквально «развязка», «разрешение», как будто «разрешение от бремени». Или, как в выражении, «развязать узел». Это слово могло относиться, например, к кораблю, стоящему в гавани, который снимают с якоря, и корабль готов отправиться в море. Павел рисует здесь картину, которая существенно отличается от популярного сегодня представления. Я бывал на похоронах, и там часто говорят: «Такой-то и такой-то наконец пришел в свою вечную гавань. У него было непростое плавание, но путь завершен, и он, наконец, пришел к последней черте, он пришел в свою гавань». А вот Павел смотрит на это с совершенно противоположной точки зрения. Он как бы говорит: «Я был привязан на земле к гавани, но теперь произошла развязка, и я готов идти дальше». Да, мы с вами толком еще ничего не видели, потому что мы привязаны к этой гавани на земле. Пожалуй, лучше всех это выразил английский поэт Альфред Теннисон. «Закат зажег звезду, меня зовут вдали, я в тишине над отмелью пройду, отчалив от земли». Вот об этом и говорит апостол Павел. «Не надо стонать и плакать по поводу моей казни. Я всего лишь корабль, который стоял в гавани, но отшвартовался. И теперь я по-настоящему отправляюсь вперед, и я буду со Христом». Смерть – это еще и освобождение. Мы стенаем в нашем теле, но смерть приносит освобождение и от этого. И Павел мог так и сказать: «Теперь он отправляется в подлинное плавание, в подлинное путешествие». И говорит об этом тот, кто трижды был в миссионерских походах, говорит тот, кто бывал в огромной части известного тогда мира. Он говорит: «Вот теперь я отправляюсь в подлинное путешествие». И мы с вами переходим сейчас к положительному, к позитивному. Мы читаем 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды», или можно также переводить «венец праведности», «который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Итак, это другая сторона медали. Венец правды, который даст мне Бог, праведный судья. Апостол Павел получит венец и как воин, и как спортсмен, и как служитель, верный Богу. Он получит награду за свою верность. Кстати, в Писании говорится о многих венцах. Один из них в 1 послании к Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Давайте прочитаем это место. «Все подвижники, то есть спортсмены, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Еще один очень важный венец мы видим в послании к Филиппийцам, 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Да, люди, которые пришли через Павла к Иисусу Христу, стали как бы венцом. Люди, которые через вас приходят к Господу, это тоже очень важный венец. И мне кажется, что у Павла будет немало таких венцов. Ну а здесь венец праведности. Я считаю, что это венец, который дается за праведную жизнь. Апостол Павел мог подвести итог. И он говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». То есть Господь праведен, и венец, который Он даст, тоже праведен. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он продолжает: «И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Возлюбившие явление Его – это не просто про некие богословские позиции. Понимаете, нет награды за то, что мы стоим на той или иной богословской позиции. Вопрос в другом. Любите ли вы Его явление? Действительно ли вы возлюбили Его? Сегодня именно это определяющий момент. А то мы начинаем спорить и рассуждать о тонкостях учения. И само по себе это бывает и неплохо, особенно когда речь идет о том, как противодействовать ложным учениям. Но все же есть вопрос. Любите ли вы Его явление? Да, сегодня немало людей, которые защищают верное учение, но при этом не любят Его явление. Чтобы любить Его явление, нужно возлюбить Христа и жить так, как Павел, в близких отношениях со Христом. Вот тогда мы действительно возлюбим Его явление. И почему-то мне кажется, что апостол Павел часто признавался Христу в любви. Когда-то он Христа ненавидел. Но потом на место ненависти пришла любовь. Это был путь апостола Павла в Дамаск. Это было его обращение. И да, это будет великий и, возможно, самый яркий венец, который получит апостол Павел и который получат и все возлюбившие явление Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 9 стих. Это следующая часть, последние слова апостола Павла. Только что мы слышали ноту победы. Ну а дальше далеко не столь победно, потому что Павел встречается лицом к лицу с земной реальностью. 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро». Очень коротко и очень четко. Апостолу Павлу было одиноко в этой римской тюрьме. Он хочет увидеть Тимофея. 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». Мы читаем здесь про трех человек, трех служителей. Очевидно, Димас не мог выдержать напряженного служения. И он оставил Павла, уйдя в Фессалонику. Про Крискента я ничего не могу сказать, просто ничего про него не знаю. Про Тита могу сказать, что, скорее всего, у него были основания идти в Далматию. Мы будем еще читать послание к Титу и будем об этом рассуждать. Но Павлу-то все равно было одиноко. Ему все равно было грустно. И замечательная концовка этого стиха. «Один Лука со мною». Да, Лука тот самый врач, историк, евангелист. Он до последнего момента оставался с апостолом Павлом. Читаем 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, Павел в свое время не взял этого человека, Иоанна Марка, во второй миссионерский поход. Но Иоанн Марк изменился. И я рад, что Павел говорит такие слова на своем смертном одре. Просит привести Марка, потому что он нужен Павлу в служении. Между Иоанном Марком и Павлом произошло примирение после одного из, пожалуй, самых тяжелых конфликтов. Читаем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Тихик, скорее всего, был одним из лидеров церкви в Эфесе, и он не мог постоянно быть в Риме с апостолом Павлом. Ему нужно было оказаться в Эфесе. И дальше апостол Павел говорит интересный момент. 13 стих. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павлу было холодно в этой тюрьме, и он просит Филонь, то есть пальто. Но он также просит и книги, особенно кожаные, то есть что-то для питания его разума. Получается, что он просит и для тела, и для души, и для духа, и для разума. Книги в данном случае – это свитки, это рукописи. Скорее всего, рукописи книг Священного Писания. Читаем 14 стих. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Я уверен, друзья, что этим воздаянием от Бога будет суд. Мы не знаем практически ничего про Александра Медника, но, скорее всего, это был один из тех людей, которые сказали: «Так, Павел арестован. Так, Павел уже не служитель. Так, для нашего блага, для нашей позиции, для нашего положения лучше сейчас не поддерживать Павла». Вот и Павел предает эту ситуацию Богу. Он не пытается решить ее сам, не пытается сказать что-то Александру сам. Он говорит: «Пусть Бог это решит, я доверяю Богу». И дальше предостережение в 15 стихе. Это предостережение о том же человеке. «Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Возможно, Александр казался даже симпатичным, милым человеком. Такие тоже бывают. Но надо было с ним вести себя осторожно. Именно к этому Павел и призывает Тимофея. Читаем дальше 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вмениться им». Это первое выступление апостола Павла перед римским судом. Павел говорит: «Все меня оставили. В тот момент я был один». Я не думаю, что Павел здесь жалуется. Это скорее не жалоба, а констатация факта. И концовка этого стиха замечательна: «Да не вмениться им». Таково отношение Павла к этим людям. Иногда мы начинаем искать укрепление вместе. «Вот я тебе отомщу, и мне будет хорошо». Обратите, пожалуйста, внимание, что апостола Павла укреплял сам Бог. Было укрепление и для тела, и для разума, и для духа. И знаете, где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, всегда замечательно осознавать, что Бог с нами. Читаем 17-18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Апостол Павел говорит: «Да, мне было тяжело, но Господь послал мне укрепление. Господь послал мне помощь». Он начинает с того, что люди оставили его. Потом он говорит о том, что были люди, которые оказались рядом с ним, и он конкретно называет евангелиста Луку. Но есть нечто еще более важное. Апостол Павел говорит: «Господь укрепил меня». Здесь упоминаются также львиные челюсти. Я думаю, что львиные челюсти – это в данном случае административная машина Римской империи. Эта машина была бездушной, эта машина была суровой. Эта машина совершенно конкретно перетирала, перемалывала людей. Апостол Павел неоднократно сталкивался с этой машиной, и когда-то римское гражданство оказалось для него даже полезным. И в данном случае кажется, что он все-таки попал в эти челюсти. Однако вот что важно. Господь сохраняет его. И казнь на самом деле будет не казнью, а жертвоприношением. Я перечитаю еще раз 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Апостол Павел знает, зачем он. И он будет сохранен именно для небесного царства. Как он будет служить небесному царству – это вопрос. Но у Бога есть решение, у Бога есть ответ на этот вопрос. И он сохранит Павла. Читаем 19 стих. «Приветствую Прискиллу и Акилу и дом Анисифоров». Эти люди пришли через апостола Павла ко Христу. Про Прискиллу и ее мужа Акилу мы с вами читали в первом послании к Коринфянам и в Деяниях апостолов. И вот удивительно, как даже в самое тяжелое время апостол Павел может помнить про столь разных людей. Он не зациклен на себе. Он прежде всего сосредоточен на прославлении Бога, но и Бог также напоминает ему совершенно конкретных людей. 20 стих – это опять люди. «Ираст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите». Павлу тяжело. Эти люди, их состояние, их ситуация на сердце у апостола Павла. Я не случайно сказал, что это тяжелое послание, и апостол Павел пишет его в непростые времена. 21 стих. «Постарайся прийти до зимы». Это еще одна просьба. Апостол Павел очень хочет увидеть Тимофея. Дочитываем 21 стих. «Приветствую тебя, Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья». Скорее всего, апостол Павел все-таки общался с братьями и сестрами в Риме, и вот эта оставленность во многом была оставленностью теми, кого он считал друзьями, теми, кого он считал сослужителями. Но Господь через этих римских христиан восполняет одиночество апостола Павла. И дочитываем 22 стих. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами. Аминь». Перед нами была лебединая песнь апостола Павла. Это песнь печали, но также это песнь победы и песнь хвалы. То, что кажется концом пути, на самом деле начало. То, что кажется казнью, на самом деле совершение жертвы. То, что кажется насилием по отношению к апостолу Павлу, то есть его казнили в конце концов, да? Он воспринимает как дело Божие, совершающееся через него. И постоянно, на протяжении всего этого времени, он воздает хвалу Богу. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами». У нас будет еще два послания апостола Павла. Будет послание к Титу и будет послание к евреям. Но вполне можно предположить, что второе послание к Тимофею – это одно из последних, если вообще не последнее послание апостола Павла. Он отходит к Господу. И знаете что? При всей тяжести, которую он испытывает, он все же отходит к Господу с радостью. В следующий раз мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету, и мы читаем книгу пророка Иезекииля. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.